Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Июль. Время студенческих каникул. Время, когда студенты разъезжаются. Время, когда их не соберешь. Вот будешь собирать и не соберешь, потому что один в Греции, другой в Швеции, третий в Америке, четвертый еще на какой-нибудь Ямайке. Но только не эти, не наши студенты, участники программы «Читаем Библию вместе». Маруся Иванова, привет.
Здравствуйте.
Максим.
Здравствуйте.
И Регина.
Добрый день.
Слушайте, если бы вы могли сейчас оказаться в любой стране мира, вообще в любой, вот где угодно, где бы вы предпочли оказаться и почему?
В Японии, конечно.
Зачем?
Восток — дело тонкое, красивое, такое изящное. Это вообще страна моей мечты.
Так Восток — дело тонкое, направить тебя на Кавказ, и все, чуть Япония.
Кавказ не такой тонкий, как Япония, на самом деле.
Не боишься обидеть кого-то из слушателей?
Чем? Кавказом?
Нет, тем, что он не такой тонкий, как Япония.
Ну, я думаю, в кавказцев это наоборот, их как-то, ну, ставят выше, они ведь, не, ну, кавказцы не должны быть тонкими.
Понятно, понятно, вышла из ситуации, молодец, не подскочи. А Марусь, ты как?
Ну, я думаю, либо Бельгия, либо Марокко.
Очень странный и разный выбор, там не столько странный, сколько разный, вот почему?
Бельгия, ну шоколад, я просто вспоминаю свое прошлое лето, я вспоминаю, как ты идешь по этим бельгийским улицам, а там везде такой запах шоколада, что тебе плакать хочется. Да, а Марокко, потому что очень хочется с культурной точки зрения походить, посмотреть по местам съемок Джармуша, по местам жизни Бероуза, очень было бы интересно.
Ну, в твоем высказывании про то, что очень плакать хочется, это мы тебе можем устроить.
Нет, спасибо, нет. Уже небо плачет дождем сколько, недели две подряд, поэтому я лучше не буду.
Макс, если бы ты мог оказаться в любой стране мира, какая бы страна это была?
Да, я не любитель тонких материй, как Регина. Я бы поехал куда-нибудь в Норвегию или в Данию, так как я люблю холод, люблю горы, и вообще мне очень импонирует эта стилистика.
Кстати,
ну или Кавказ тоже как альтернатива.
Олег, а вот вы?
Кстати. Вы знаете, я бы, ну, это вот мое такое личное предпочтение. Я очень люблю Соединенные Штаты Америки. Я не боюсь об этом говорить и не стесняюсь об этом говорить. Поэтому с удовольствием бы оказался, ну, я не знаю, где-нибудь в Чикаго, допустим. Ну и от Гавайев, в принципе, тоже бы не отказался. Кстати, среди нас есть человек, у которого, ну, явно была бы компания. Вот одного из участников нашей программы мы еще не представили. Это звукорежиссер Ирина Латышинская. Как вы думаете, уважаемые коллеги, с кем из вас отправилась бы Ирина Латышинская?
Я думаю, с Максом.
Идея первая. Еще есть идеи?
Ирина нам подсказывает.
Ах ты, Ирина, ну что ж такое? Ну, все, вот порушила всю интригу. Ну, конечно.
По-моему, мои друзья не видели этого, да?
Нет, я видел. Марусь, с тобой, конечно.
Ну, почти.
Почти. Вот, на самом деле...
А, значит, я не видел.
Ты плохо смотрел.
Ты не видел, да. Сложный вопрос был, Ирина сделала его простым, но даже когда сложное упрощаешь, все равно не все понимают. Вот, бывает и так. Регина, ты бы не одна оказалась в Японии, у тебя точно был бы...
А, Олег, вы тоже не правы.
Да?
Ирина показывала на вас.
Серьезно?
Да.
Я был вот так вот разбираться в тонких материях. Давайте лучше о церкви говорить, там все просто.
Ну, как сказать? Просто.
Ну, как сказать, да, действительно.
Вы загнули.
Нет, ну как? Ну вот, в прошлый раз мы с вами говорили. Помните? Так, кстати, помните, какой вопрос я всем вам задавал в прошлый раз?
Наши первые ассоциации с церковью, первые впечатления от церкви.
А вот Регины в прошлый раз с нами не было. Регина, твоя
вот
первая ассоциация.
Пусть отдувается.
За себя.
Я сегодня буду реабилитироваться в режиме онлайн. Мои впечатления о церкви. Церковь — это такое для меня место.
Первая ассоциация. Вот
первая
что
ассоциация,
вот, да, вот
первая
попадание.
Ассоциация — это мое крещение, конечно.
Ага.
А ты помнишь?
Ну, нет, на самом деле, просто у меня еще младший брат, которого крестили, и я была на этих крестинах уже в более осознанном возрасте, и мне почему-то кажется, что перекладывая вот эти вот картинки крещения моего младшего на себя, я как-то могу воспроизвести картину моего первого знакомства с церковью, наверное, как-то так.
И вот, собственно говоря, ну, на самом деле, такая более красивая иллюстрация, потому что в прошлый раз мы говорили о гробах, например, мы говорили о церковной музыке, это нормально, это хорошо, вот, ну и о крещении заодно тоже. И в прошлый раз мы говорили о том, что если бы ранние христиане, первые апостолы, услышали то, что мы сегодня рассуждаем, как мы сегодня рассуждаем о церкви, они бы нас, наверное, не поняли, потому что в новозаветные времена церковь выглядела совершенно по-другому и была не похожа на то, к чему мы с вами привыкли. И вот несколько таких выводов, которые мы сделали, давайте их коротко напомним нашим слушателям.
Да, мы пришли к мнению о том, что церковь – это люди, прежде всего, которых объединяет Бог, который экклезио, призвал Бог.
Да, они экклесия, а слово калео – выбранные, избранные. То есть это вот некоторые, ну, в общем, я понимаю, что кто-то сейчас обидится, да, но избранная тусовка, она избранная по особым, конечно, критериям, но прежде всего это люди. И поэтому, знаете, вот, по-моему, я вам рассказывал эту историю, но повторю еще раз, потому что слушатели тоже меняются. Ведь церкви бывают очень разные. У меня один знакомый, он занимается христианским служением, миссионерствует в Африке, в одной из небольших африканских стран. Ну и там, значит, деревня такая африканская, и они просто вот собираются вместе, это вот у них церковь, там поют, какие-то в бубны играют, вот, пляшут, вот, одетые в какие-то вот, вот почти ни во что, да, ну, что есть, вот, то и одетые. И я у него спрашиваю, у вас церковь, служение, во сколько начинается? Он говорит, ну, как все соберутся, солнышко встанет, все соберутся и начинается. А когда заканчивается? Он говорит, ну, как всем надоест. Ну, вот тогда она и заканчивается. Это, между прочим, церковь вот по полной программе вполне нормально.
Это, знаете, Олег, я вам на прошлой неделе высказывал одну интересную мысль и не озвучил, к сожалению, в эфире, о том, что выходит сериал «Американские боги» по Нилу Гейману, и там такая иллюстрация, когда... боги ходят по земле, и тут они собираются вместе, и главный герой видит 15 Иисусов, абсолютно разных, у кого-то он чернокожий, где-то он видит Иисуса с азиатской физиономией, и такой спрашивает, а почему это так? Он говорит, ну, каждая же община, она по-своему представляет образ Иисуса. Вот так и здесь. Когда всем надоест, тогда и разойдемся.
Ну, такая штука действительно есть. Я даже больше скажу. Каждый из нас немножко по-своему представляет образ Иисуса. Конечно, у нас есть определенные картинки, которые мы сразу, вот, которые у нас всплывают. Мы что-то слышали, что-то видели, что-то нам рассказывали, но картинка у нас своя.
А вот, кстати, интересно, если бы... человек не видел, допустим, каких-то визуальных воплощений, то есть картин, икон, как бы он представлял себе Иисуса? То есть это было бы прям интересно сделать.
Только что ты решила одну из самых главных проблем этого часа для меня.
А интересно, как это? Я еще не услышала проблему, но уже ее решила.
Продумывая эту передачу, я думал о том, какой вопрос мы зададим слушателям. Тот вопрос, который мы собирались задать, мне не нравился. Ну, так нравился, но только на троечку. Но то, что ты задала вот только что, то, что ты поставила только что, это явно вопрос для слушателей. Друзья, если бы вы никогда не видели никаких изображений, никаких икон, если бы у вас не было зрительного никакого восприятия, если бы вы даже не видели и не слышали фильмов христианских, как вы думаете, насколько бы для вас это изменило ваше представление об Иисусе Христе? Вот вы ничего не видели, кроме Библии. Библию вы, конечно, читали. Все остальное, ну вот, этого нет. Я понимаю, что сложно говорить в условном наклонении, но вот изменило бы это, давайте проще, изменило бы это ваше представление о Христе или нет? Вот первый вопрос. И если изменило, каким образом? Если вы не хотите сформулировать вот более подробный ответ, просто позвоните нам и скажите... Да, вы знаете, очень изменило. Или нет, совершенно не изменило. А дальше, может быть, поговорим.
Я напоминаю, что позвонить нам можно по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, написать на сайте theos.fm в форме обратной связи, а также у нас есть мобильные приложения Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 0996.
После нашего эфира пришло сообщение от Сергея, который рассказал о своих первых впечатлениях от церкви. Сообщение, которое я вам сейчас раздам, я просто его распечатал. Передайте, пожалуйста. Вот, и я попрошу просто сходу сейчас Марусю это сообщение прочитать. Угу. Вопрос был такой: каково ваше первое впечатление, первое ощущение от церкви? И вот что пишет Сергей.
Первое мое впечатление было не очень хорошим. После посвящения лагеря, который организовали ЕХБ, Евангельское христианское... Я не знаю, как это...
Ну, ЕХБ, он пишет ЕХБ. ЕХБ.
Перевернуло у меня все внутри.
Посвящение, он действительно пишет посвящение.
Посвящение я.
После посвящения лагеря.
После посвящения лагеря, который организовали ЕХБ, перевернуло у меня все внутри. Стал читать иногда Библию. К сожалению, регулярно в церковь не хожу, хотя я даже покаялся.
Вот давайте...
Я запуталась.
Простым языком, вот что Сергей хотел сказать? Первое впечатление у него было какое?
Ну, так себе.
Так себе. Что дальше было?
Потом было посвящение лагеря.
Ну, я думаю, здесь все-таки он имел в виду посещение лагеря.
Я думаю, да, посещение. Здесь, конечно, опечатка. А что за лагерь, как вы думаете?
Ну, мне кажется, это какая-то евангельская христианская община. Ну, буква «Б», я не знаю.
Вот мне... Значит, смотрите, ни один сотрудник нашей станции, вот кроме студентов, которые приходят сюда, вот эту фразу, которую ты только что сказал, никогда бы в жизни не сказал. ЕХБ – это евангельские христиане-баптисты.
А, ну?
Да, вот догадывалась
почти.
На самом деле.
Почти. Ну, то есть с первыми двумя словами вопросов не было.
Что такое ЕХ, все понятно.
Ну, да.
Я вспоминаю в свое время брошюрки, в советские времена, значит, брошюрки, написано в них, а я был неверующим человеком и пошловатым человеком, и написано было «Издание всех б в СССР». Вы можете себе представить мое ощущение? Значит, «всех», дальше следующая буква, «в СССР». Вот я сижу, это что? Это откуда? Вот. А потом сказал, ну, всех Б, это Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. И так спокойно. И у меня ощущение, что мы говорим просто на разных языках. Итак, человек был в лагере. Что дальше?
Видимо, там что-то состоялось, что перевернуло все внутри.
Вот он пишет, что он покаялся. Это как?
Ну, я думаю, он покаялся в том, что... Какие впечатления у него вызвало первоначально церковь?
Не знаю, мне кажется, это было...
исповедовался.
Ну да, исповедь и причастие.
Ну, Регина ближе всего подошла, потом Маруся это подхватила. На самом деле, в баптистских общинах, и не только в баптистских общинах, есть немножко другое, это не просто исповедовался. Это сказал на основе Священного Писания, сказал, что я отворачиваюсь от своей старой жизни, я буду жить по-новому. Но обратите, пожалуйста, внимание. Сергей, я отлично понимаю, что вы хотели сказать. И я думаю, что и наши участники, наши коллеги тоже так или иначе поняли бы. Но вот что происходит. Мы с вами, верующие люди, люди, которые давно в церкви, начинаем говорить еще и на церковном языке. И вот этот язык окружающим людям бывает сложно понять.
А мне кажется, это даже интересно. Ну, то есть, а вот как бы мы тогда еще узнали, что такое ЕХБ, если бы Сергей не написал письмо, и мы бы не спросили?
Ну, тоже верно. То есть, в принципе, непонятность, она иногда бывает нужной.
Конечно.
Давайте зададим и второй вопрос. Первый вопрос у нас с вами был, тот вопрос, который поставила Маруся. Насколько ваше впечатление об Иисусе Христе меняется благодаря визуальным каким-то картинкам, фильмам и так далее? А второй вопрос мы сформулируем так. Вот бывает ли вам в церкви что-то непонятно? И если да, то что вы по этому поводу делаете? Есть люди, которые говорят, нет, в церкви все всегда должно быть понятно, иначе церковь отделена от людей, от народа. Есть другие, которые говорят, нет, может быть непонятно, ничего страшного. Даже если Библия читается на старославянском языке или все богослужение не по-русски, ну, это все равно нормально. А для вас как? Непонятность в церкви. Она вам как? Регин, тебе, кстати.
Вот вы знаете, Олег, у меня как раз есть очень моя близкая приятельница, и мы с ней рассуждали на эту тему. И она говорила о том, что ей очень неуютно находиться в христианских церквях. Она говорит, там все настолько торжественное, настолько возвышенное, что я не чувствую себя ближе к Богу. Мне кажется, что я, наоборот, от Него таким образом отдаляюсь. Вот такое вот интересное очень было... замечание, в то время как мне, например, вот эта вся торжественность, в какой-то степени помпезность, извините за слово, она, наоборот, придает ощущение какого-то диалога с какими-то всевышними силами.
Только смотри, знаешь, в чем проблема? Я, может, цепляюсь за слова, какие-то всевышние силы, это не совершенно не обязательно Бог, хотя здесь ключевое слово было «всевышние», да, это все-таки как-то вот ближе. Вот. Ты уверена, что вот тебе именно вот эта возвышенность, это, ну, я не знаю, да, особость, она тебе помогает понимать Бога?
Вы знаете, ну, по крайней мере, я... Странно это прозвучит, не странно, не знаю. Мне комфортнее общаться с Богом, когда я нахожусь в церкви, нежели когда я сижу дома перед маленькими иконками на столе. Так я ощущаю больше вот всю торжественность, всю полноту вот этой процедуры диалога с Богом, если можно
Регин,
это так назвать.
Ну да, вот знаешь, с тобой соглашусь. Просто у меня такая картинка возникла в голове, что какой вес тогда будет придаваться этому диалогу, когда ты... Заходишь в офисное здание, Там стоит бородатый дядечка в футболке за деревянным столом.
Почему вообще должен быть бородатый дядечка?
Ну, хоть, что-то вообще из атрибутики.
А хоть какой-то атрибут мы сохраняем.
Ну да, то есть тогда ты должен быть просто мальчик лет 20 такой в джинсах, в футболочке.
И что, ну с ним проще, ну, с мальчиком, согласись, что с мальчиком в джинсах, в футболочке проще говорить о чем-то таком особом, потому что к нему хоть подойдешь, если бородатый, потому что, извините, пожалуйста.
Меня на самом деле пугает то, что в церквях, если ты приходишь в церковь, ну тоже это из таких ранних воспоминаний, то, что вокруг было очень много пожилых, как правило, людей, это были тоже священнослужители с такими очень большими бородами, и что мне почему-то было страшно к ним подходить, они казались какими-то пугающими.
Вот, кстати говоря, Олег, сколько я ходила в церковь, я почему-то практически не вижу там мужчин. И я все пытаюсь понять, почему так происходит. Дети, бабушки, мамы.
Ты имеешь в виду прихожан?
Да.
Но есть священник, да, вот он все-таки мужчина.
То есть на нем мужчины должны закончиться в церкви?
Слушай, а ты не попадала в церкви, где пастор женщина, нет?
А такие есть?
Да, я сейчас, прямо у меня откровение такое.
Вот так, друзья, сегодня говорим о церкви, о новозаветной церкви, о современной церкви. Будем читать Библию, читать Священное Писание. Несколько вопросов вам уже, друзья, поставили. Ответы начинают приходить, и это здорово. Все это прочитаем после короткого перерыва, после нашей перебивочки.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
17:16 на часах. В эфире программа «Читаем Библию вместе». Мы продолжаем говорить о церкви. Я напоминаю, что мы задавали два вопроса. Мы спрашивали, что вам непонятно в церкви, друзья, и очень ждем на это ответов. И также, как бы отличалось ваше представление об Иисусе, если бы вы не видели какой-то визуальной составляющей в виде картин, икон и прочего?
Пишет нам Галина из Москвы. Нет, никак бы не отличалось, потому что мне достаточно Библии. Галина из Москвы, вот я думаю, что пишет совершенно честно. Но, Галин, при этом ведь вы же тоже, наверное, читаете какие-то христианские книги. Вот насколько они действительно формируют ваше представление или никак не формируют. Хотелось бы вас в этом плане тоже услышать. Пишет Илья. Илья что нам говорит? Не могу найти. Вот. Церковь часто похожа на собрание ущербных людей, ищущих своего на самом деле. Ничего-то, кого-то истинного или доброго. То есть вот ущербные люди, которые вот ищут своего. Что им надо, да? Так, правильно, если не ошибся, потому что...
Олег, вот у меня по поводу первого сообщения. Может быть, глупый вопрос, а в Библии хоть раз описывается внешний облик Христа?
Да, кстати, вопрос интересный.
Великолепно. Люди, которые, ну, застали еще советскую атеистическую пропаганду, я думаю, хорошо помнят книжку Зенона Касидовского «Сказание Нового Завета». У него есть целая глава там. Называется «На кого похож Иисус Христос?» или «Как выглядел Иисус Христос?». И он, знаете, как иногда бывает, человек напишет одну фразу, и дальше уже главу писать не надо. Но все-таки этот заголовок-то сделан, значит, как бы надо что-то написать. Первая фраза этой главы звучит примерно так. Я сейчас не вспомню точно. «О внешнем виде Иисуса Христа нам практически ничего не известно. Точка». Вот, в принципе, здесь главу можно закончить.
Но тогда очень...
А дальше он говорит «но» и начинает рассуждать. Иисус слишком быстро умер, значит, был, наверное, слабым. Ну, какие-то такие вещи были.
Но тогда мне просто очень странно судить об ответе нашей слушательницы, нисколько бы не изменилось. А откуда бы тогда взялось это представление?
Давайте послушаем звонок. У нас, кажется, он есть уже, да? Добрый день и добро пожаловать в эфир. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Галина из Москвы.
О, великолепно, спасибо,
я
Галина.
Я отвечаю на вопрос. Конечно, я читаю другую литературу, но если эта литература христианская, я имею в виду, конечно, не соприкасается с Библией, то это мне не надо. Также пасторов я не слушаю, тех, которые не отвечают Библии, потому что самое главное... Если там Бог, если там Дух Святой, для меня это приоритет. Остальное никак. Там мужчина, женщина, возраст, там, все прочее, ритуал. Вообще мне это никак. Мне главное Бог.
Галина, а можно я вам вопрос задам?
Да.
Для вас есть разница, каков был цвет кожи у Иисуса Христа? Вот лично, нет. Я не спрашиваю, каким, а вот есть разница или нет?
Нет, нет разницы.
Хорошо, следующий вопрос. Есть разница для вас, у него плечи были узкие или широкие?
Нет.
А рост 186 или 170?
Нет,
почему, Галина? Объясните нашим студентам и нам всем вместе. Конечно, почему?
Ведь самое главное, чтобы был Иисус и было, был Дух Святой, было большинство. То, о чем написано в Библии.
Спасибо большое. То есть есть... Да, спасибо, Галина. То есть действительно для Галины, из того, что она сказала, есть какие-то вещи, касающиеся внешнего вида и прочего, которые ей не важны.
Да, вы знаете, я нисколько не хочу умолить слов Галины. Главное, чтобы человек был хорош.
Ну, то есть, да, по сути, это какая разница?
Интересно, что из церкви получается немного похоже, потому что бывают какие-то внешние проявления, внешние атрибуты, которые на каком-то историческом этапе оказываются важными. Ну, а потом приходишь к тому, что в библейском контексте они далеко не столь важны. Но Библию-то будем сегодня читать?
Давайте уже почитаем эту программу. Называется «Читаем Библию вместе», а мы все болтаем и болтаем.
Но все равно пишите, звоните. Мы в любом случае ваши письма тоже прочитаем. Хотя у нас нет передачи «Читаем письма вместе».
Вот. Стоит задуматься.
Да. Что же, сегодня мы продолжаем говорить о ранней церкви, и для этого откроем еще одну библейскую книгу, будем читать из «Деяний апостолов». Как вам такая идея?
Что это такая за книга «Деяния апостолов»?
«Деяния апостолов» — это книга, которую... Да, ну, с Евангелиями все понятно, их четыре. А вот этот дядька, которого звали Лука, про которого мы еще не говорили, между прочим, он историк, он врач, он ездил с одним из учеников Иисуса Христа, с Павлом, в миссионерские его путешествия. Такой путешественник был. Так вот, этот самый человек написал два тома, две книги библейского повествования. Сначала он написал свое Евангелие, где он рассказал о жизни Иисуса Христа. И писал он человеку по имени Феофил, буквально, или Феофил, буквально любящий Бога. А потом он решил написать вторую часть. Как это называется? Сиквел, да?
Да, сиквел, приквел.
Приквел — это другое, сиквел. Да, вот это все-таки сиквел. А, как один издатель сказал, мы, говорит, даже книжку в издательство не берем, мы не думаем о потенциале книжки, если человек не может написать или сделать заявку на целую серию. То есть, как бы, одна книжка — это уже отстой, нужна целая серия. Вот. Так вот, значит, Лука написал вторую часть, и это уже жизнь, как раз жизнь ранней церкви, то, в чем мы пытаемся разобраться. Что делала церковь, когда Иисус ее покинул? Ну, вот покинул в физическом плане, он вознесся на небеса, и эти ребята остались одни, как они вот в этой ситуации жили. И, собственно говоря, именно в этой книге мы узнаем много о ранней церкви, и в ее, эту книгу мы будем с вами активно читать. Ну что же, давайте тогда вторую главу «Деяния апостолов» возьмем, потому что это, собственно говоря, рождение церкви. Кстати, это, я бы сказал, предпоследнее вот реальное чудо из тех, что описаны в книге «Деяния апостолов». Мы сейчас прочитаем. Будет еще одно событие, которое можно назвать чудом. Ну, реально можно, да? Вот. А здесь действительно будет событие сверхъестественное. Там праздник. Через 50 дней после Пасхи был праздник. И вот люди собираются в Иерусалим со всех провинций для того, чтобы этот праздник праздновать. При наступлении Дня Пятидесятницы все апостолы были вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, потому что каждый слышал их говорящих на его наречии. Все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Эти говорящие не все ли из Галилеи? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» И немножко позже: «И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А некоторые, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это предреченное от пророка, предреченное пророком Иоилем». Ну и так далее. Он начинает, собственно, свою проповедь, в которой говорит о том, что вот то, что происходит сейчас, предрекалось, пророчествовалось Иоилем за 400 лет до этого. Вот, собственно говоря, этот момент в христианском мире принято считать рождением церкви. Только я боюсь, что сейчас будет непонятно, что же там, собственно, произошло. Ну, а что понятно с первого предъявления?
Такая отсылочка к Вавилонской башне, по-моему.
Типа да.
Только
в обратном ключе.
В обратном ключе, да. Не для разделения, а для как бы собирания, наоборот.
А мы с вами читали Вавилонскую башню, да? Насколько я помню. Давным-давно
да,
было.
Да, было дело.
Да, апостолы находятся вместе. Помните, Иисус им говорит: «Я пошлю своего Святого Духа. Я вас не оставлю одних». И вот дождитесь в Иерусалиме, дождитесь, когда получите Святого Духа. И вот происходит это событие. Они слышат шум, очень сильный шум с неба в последние несколько дней в Москве. Шумов с неба было немало. Ну, только не таких сильных, наверное.
Нет, мне очень нравится, как апостол отвечает на то, что люди начинают смеяться и говорить, что все остальные пьяны. Он говорит: «Так три часа дня! Какой пьяны!»
Когда мы успели, да? Коллеги, еще смешнее. Дело в том, что у евреев время считалось, наступление дня считалось не от 12 часов ночи, а от 6 утра примерно, от восхода солнца. То есть, на самом деле, он говорит, что сейчас еще 9 утра. Как бы к 9, к 3 уже можно успеть.
Не, да. А логичное предположение, что они все пьяны, такое тоже часто встречается во всяких местах, когда, знаете, особенности национальной рыбалки, по-моему, где они по-фински говорили, сидели. Хотя
только хотел об этом сказать.
Не знаю.
Слушайте, мне в голову не пришло. Надо посмотреть.
Посмотрите.
Нисколько не пропаганда, но алкоголь, он рушит языковые барьеры. Но не в этом случае.
Да, слушайте, я вам расскажу. Учился, когда еще в университете. Давным-давно это было. Нам объясняли этот момент и предостерегали, чтобы этого не делали. Потому что есть такое мнение, что он рушит и так далее. Но там он рушит и некоторые другие барьеры тоже. И поэтому говорили: даже если у вас возникает такая мысль, вот я 100 грамм выпью и на английском заговорю. Вот не надо, потому что вы скорее сопьетесь, чем вы учите английский язык. Вот, не работает.
Ну, кстати, немножко не понимаю, то есть они все говорят на разных языках, а потом апостол Петр, да?
А вот непонятно.
Как он обращается ко всем? То есть они начали говорить на разных языках, а свой не забыли? На чем он говорит на данный момент?
Я думаю, что он говорит все-таки на арамейском, как они все. Смотрите, здесь не говорится, что они все говорили на разных языках.
Ну, то есть это разные просто языковые наречия.
Смотрите, во-первых, каждый слышал их говорящими. То есть вот тут интересный момент. Некоторые скажут, что апостолы просто заговорили на разных языках. Другие скажут, что случай, что чудо было в другом. Они говорили все на одном языке, а где-то вот такой процесс перевода сверхъестественным образом происходил, синхронного, и каждый без всякого переводческого оборудования слышал их на своих языках.
Это прям как в «Автостопом по галактике». Там как раз маленькую, не помню, что там было, там какая-то улиточка погружалась в ухо и переводилось все, что говорили тебе инопланетяне.
Мне кажется, Дуглас Адамс невольно.
Да, невольно все-таки он отсылался.
Так я думаю, же все читали, особенно в западном мире. Все так или иначе эту историю знают, поэтому вольно-невольно тут мы разбираться замучаемся с вами. Вот. Но насчет наречий, конечно, были разные, потому что это были евреи, которые жили в диаспоре, то есть в рассеянии. Они жили в разных регионах, и они говорили на языках других регионов Рима и Греции. Поэтому перевод тут, на самом деле, весьма нехилый был.
Олег, вот у меня вопрос следующий. Чудо же, оно всегда совершается, ну, не просто так, чтобы
зачем-то?
Это было чудом. Да, вот зачем это чудо произошло?
А вот тут начинается самое интересное. Потому что в конце этой истории, мы эту историю сегодня еще будем читать, если успеем, я думаю, успеем. В конце этой истории мы читаем о том, что люди, сколько у нас, 41 стих, и так охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. То есть вот это начинается церковь. И смотрите, церковь сразу из разных народов, из разных национальностей. В церкви сразу самые разные люди.
И вот. То есть получается, что за один день из 12 их стало 3012.
Это, знаете, вот сразу вот у меня мысль, мне кажется, это немного нечестно. Вот аргумент всех атеистов, которые не верят в Бога. Они говорят, как только я увижу чудо, я поверю. То есть пока я не, своими глазами это не узрел. А тут Бог, Святой Дух, Иисус, я не знаю, он поступает очень радикально. Он прям сразу им, вот, держите чудо, и тут они все начинают креститься.
А вот не все. На самом деле предполагается, что, конечно, дело в том, что на праздник в Иерусалиме явно собиралось больше людей. И видевших чудо всегда больше, чем тех, кто поверит. Более того, это было начало. Но потом мы с вами дочитаем до этого момента, когда церковь начнут гонять, начнут преследовать, а кто-то разбежится, ну, а кто-то и отпадет. Так что вполне возможно увидеть чудо, но так и не поверить. Бывает такое. Вот. И
Извините, я вас перебью. Ага. Это вот этот фрагмент, он выглядит как, знаете, такое рекрутирование в свои ряды.
Ну да.
А как вы думаете, чем он их убедил?
Ну, я думаю, вот этим громким звуком, пламенем, сошедшим на людей, и как раз с синхронным переводом.
Все, что мне надо сделать, это устроить пламя, сошедшее на людей.
Что значит «все»? Как будто это так просто вы говорите.
Ну, с соседями наверху договориться. Пламя сделаем, а синхронный перевод Ирина Латышинская позаботится об оборудовании, а переводчиков найдем.
Олег, вы, кстати, очень хорошую тему затронули. Действительно, очень многие люди в моем окружении чудо... Я смотрю, и чудо буквально проходит у них прям перед глазами, перед носом. Я говорю, посмотри, ты это видишь? Он говорит, нет, это все можно объяснить с научной точки зрения, просто я пока не знаю, как. Я говорю, ну, оставайся при своем.
Да, с чудом тут особая история, потому что действительно, кстати, объяснение чуду, ну, как бы, так или иначе, что-то можно объяснить, можно не объяснять. И действительно можно увидеть, сказать, ну да... Я не понимаю, как это, но я все равно меняться не буду. Но мне кажется, друзья, что убедились они не просто потому, что увидели чудо. Ну и что чудо? Кормление там 5 с лишним тысяч, да, это было чудо. Хоть наелись. Тут даже не наелись. А дело в том, что Петр начинает проповедовать. И когда мы думаем о церкви, мы также думаем о проповеди. И вот первая проповедь Петра, она достаточно суровая. И именно через эту проповедь вот люди стали приходить в церковь. Я прочитаю несколько фрагментов, потому что она длинная. Вот что он говорит. «Мужи израильские, выслушайте эти слова. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Опять были чудеса, вы видели это все. «Этого человека по определенному совету и предведению Божьему преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Давайте остановимся.
Что-то он как-то апеллирует очень сильно к чувству вины.
Вот, да, а они что, все вот пригвоздяли, ой, нет такого русского слова, пригваживали.
Прибивали.
Во, ужас. Да, то есть он на самом деле им фактически говорит, ребята, вы это сделали. И это первое, что он говорит. Дальше. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Потому что Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо он по правую руку от меня, дабы я не поколебался». Вот, собственно говоря, его смысл. Мы смысл того, что он говорит. И несколько позже. «Этого самого Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обещание Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Ну, и я тоже немножко пропущу здесь. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Вот это главная его фраза. «Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом, то есть Мессией, этого самого Иисуса, которого вы распяли». Сложная фраза. Мы не случайно сегодня говорили о сложности в церкви. Сделаем перерывчик.
Ну, Да, потом подумаем.
Давайте.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
17:35 по московскому времени. Вы слушаете «Читаем Библию вместе». Я напомню нашу тему. Что мы знаем о самой ранней церкви и как она соотносится с церковью современной? И, следовательно, вопрос. Как вы считаете, как бы вы представляли Иисуса Христа, если бы раньше не видели никаких изображений с ним?
Артем из Эстонии отвечает. Добрый день. Я думаю, что если бы не большинство картин, на которых образ Христа возвышенный, то было бы проще его воспринимать как человека, ближе к людям. А может, не совсем понятно, извиняюсь, ну, понятно на самом деле, но я, читая Библию, представляю Иисуса похожим на себя, на нас. Это вот к тому сериалу, о котором Макс, ты говорил. Угу. Вот.
Нет, мне кажется, немножко можно поспорить. Он говорит, Иисуса изображают возвышенным. Иисус, кстати, насколько я знаю, на иконах, на разных рисунках, в кинематографе он всегда изображен
очень
не мистером вселенной,
да,
там в шикарных одеждах. Это обычный человек в обычном совершенно одеянии. Мне кажется, куда уж ближе.
Максим, абсолютно с тобой соглашусь. Мне даже иногда кажется, что уж слишком уж, ну, нельзя изобразить его более близким к человеку, чем он вообще изображен. Вот к вопросу, кстати, вот о моем восприятии. Я когда смотрела различные религиозные фильмы, какие-то страшные такие.
Страшные?
Страшные, да.
Страшные религиозные фильмы. Это новая передача будет. Страшное религиозное кино от Регины Кискачи.
Ну, может быть, в перспективе посмотрим. Вот. У меня было всегда такое чувство, что он настолько вот несчастный, настолько вот он забитый, настолько он изможденный, и я понимаю, почему, но мое воображение, мое сознание как-то очень тщательно, очень упорно отталкивает эту картинку. То есть для меня Иисус — это какой-то должен быть такой светлый, сияющий молодой человек, у которого там ни пылинки на лице, все вот так вот у него красиво, все у него так вот... Ну, не то чтобы торжественно и возвышенно, но просто вот что-то в нем есть такое, что во многом отличает его от обычных странников, пилигримов, бедняков.
Ну, не только вызывает жалость.
Да, да.
А мне вот интересно, Регина, а вот лет через 30 он тебе тоже будет казаться таким симпатичным молодым человеком, у которого ни пылинки, ни морщинки на лице?
Вы знаете, я надеюсь, что... 30 годам я не растеряю свою...
Лет через
30. Лет через 30. Ага. А, ну это еще хуже. Я надеюсь, я не растеряю свое вот это вот, ну, позитивное мышление, поэтому думаю, что да. Несмотря на то, что как бы мое восприятие Бога очень изменилось за последние 10 лет, я надеюсь, что восприятие Христа не изменится.
Пишет Светлана. Даже зная, что Иисус еврей, разные национальности рисуют его по своему образу. Я видела разные иконы. Иисуса и Деву Марию рисуют то, как гватемальца. Да, кстати, правда. То белокурого и голубоглазого, то чернокожего, то азиатской внешности. Поэтому, если бы мы не знали, как выглядит Иисус, то представляли бы его, ориентируясь на свою национальность, наверное. Я даже вот здесь склонен согласиться со Светланой, потому что если бы мы не знали, как выглядит Иисус, мы бы его себе придумали.
Знаете, это звучит очень странно. Вот вы представьте какое-нибудь воцерковленное племя в Нигерии.
Легко.
Которые там, знаете, все в пирсингах, с кольцами на шее, там, с копьями.
Да.
И вот такой вот Иисус у них.
Да, и им это нормально. Слушайте, рассказ переводчиков Библии. Вот помните, возлюби Господа своего всем, там несколько моментов, всем сердцем своим, да, вот всей душой своей, всем разумением своей, всей крепостью своей. Вот любить Господа всем сердцем, там Бог живет в сердце, Он стучится в сердце. У одного народа считается, что любовь живет не в сердце. Я думаю, слышали этот пример, он замечательный. А они считают, что любовь живет в печени. Так вот, у переводчиков Библии вопрос. Если написать «люби всем сердцем своим», как? Если написать «возлюби Господа Бога всей печенью своей», ну тогда не поймут все остальные.
Олег, а тем временем у нас есть звоночек, давайте послушаем.
Давайте.
Здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Добрый день, это Станислав.
Да, вас можно узнать даже до того, как вы начнете говорить, по фону. У вас фон определенной частоты, у меня нет абсолютного слуха, не слышу, как оно.
Да, я фон частоты не меняю.
Вот, молодец. Слушаем вас.
Олег, у меня вообще в конце будет моего выступления вопрос к вам, но вначале по поводу внешнего вида. Ну, вы мою точку зрения знаете, что Иисус – это литературный персонаж, поэтому
конечно,
действительно,
знаем.
Как вы его себе представляете, так и будет. Но дело в том, что... Алло.
Да-да, слушаем.
Но дело в том, что, как мы знаем, значит, Иисус был галилеянином.
Угу.
То есть он был семитом, но не был евреем. Ну, вот, поэтому у него могла бы быть именно семитская внешность. А уж какая, ну, это вопрос воображения. Вот. А вопрос
подождите, сейчас я прежде, да, я вас перебью. Вы сказали, что он был галилеянином, но не был вот евреем. А как же о Давиде, а как же про Вифлеем? Вы этого не принимаете в принципе?
Ну, служанка же, когда хотели Петра там схватить, она указала, что не ты ли был с Иисусом галилеянином. Наверное, служанка лучше знает.
Понятно, хорошо, спасибо. Давайте тогда вопрос.
А вопрос вот какой. Ну вот, в начале книги Деяний, вы ее сейчас изучаете, перечисляется 12 апостолов поименно. Вот, но дальше, на самом деле, упоминается деяние только 6 из них, а имена других даже, так сказать, ни разу не встречаются. Например, среди них Фома, Варфоломей, Симон Зелот, ну, в общем, 6 тоже, а также Андрей, тот самый Андрей, который первозванный. И вот к вам вопрос такой каверзный. Вот что же они такого наделали, что не заслужили даже упоминания в книге Деяний? Или они, наоборот, ничего не наделали?
А мы, наверное, с вами... Спасибо большое, Станислав. Мы, наверное, с вами немного по-разному на эту книгу смотрим. Я не смотрю на нее с точки зрения того, что вот человек заслужил упоминание или он не заслужил упоминание. Петр таких вещей натворил, таких дров наломал. Да и потом тоже у него были определенные сложности, а он все равно упомянут. Вы не хуже меня знаете, что есть церковная традиция и о том, чем занимался Фома, и о том, чем занимался Андрей. Эта традиция не вошла, эти сведения не вошли в деяния апостолов. Ну, потому что сосредоточивал свое внимание автор этой книги на других вещах. А церковная традиция, собственно говоря, говорит, свидетельствует нам о том, чем эти люди занимались. И еще одна вещь, которая здесь очень важна. Мы назвали... Вот тут я прокололся, коллеги. Я прокололся. Да, не сказал сразу. Мы говорили в своем вот в таком предисловии, что эта книга называется «Деяния апостолов». Она действительно так называется на греческом языке. Но ведь сам Лука такого названия для этой книги не придумывал. Нет там вот такого первого, такой заголовка «Деяния апостолов». Тогда это действительно могло бы подразумевать, что это будут дела всех апостолов. Вот. Он просто взял и написал вторую книгу, второй том своего Евангелия. Поэтому некоторые христиане даже говорят, что это не столько деяния апостолов, сколько дела Иисуса Христа через его церковь.
А откуда же появилось это название?
Ну, собственно говоря, уже несколько позже возникает и деление на главы, скажем так, и деление на стихи уже совсем поздно. Это Эразм Роттердамский. Есть по этому поводу даже такая шутка, что Эразм Роттердамский, известный, помните, у него похвала глупости, есть его известная вещь. Вот, он как раз этим занимался, в частности, он готовил первое греческое издание Нового Завета уже на придуманном к тому времени печатном станке. И вот для того, чтобы было удобно издавать и потом читать, он разбил Новый Завет на стихи. И вот есть такая шутка, конечно, это все-таки шутка, это просто такая басенка. Говорят, что Эразм очень любил кататься на лошади. И вот он, значит, готовит издание, готовит книгу печати. Перед ним этот самый текст Нового Завета на греческом языке. Он катит, значит, едет на лошади. Подскакивает лошадь, скок, скок, скок. Всякий раз, когда она подскакивает, он эту границу стих, 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 скок, 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 стих, стих, стих. В этом есть определенная доля истины, потому что когда начинаешь читать и думаешь, почему вот это повествование, почему оно делится на главы? Так что с названием «Деяния апостолов», в общем-то, та же история.
То есть вы хотите сказать по содержанию? Просто вот по содержанию?
Конечно, конечно, конечно.
Ну, кстати, я допускаю возможность того, что Лука просто умер раньше, чем написал про все остальное.
Тоже
я думаю,
возможно.
Ему было еще много чего сказать.
Он и про Павла, между прочим, не дописал. Может быть, какие-то вещи он не знал.
Но опять же, он же не бегал за всеми.
Ну да.
Это было бы странно.
Да, Галина здесь пишет. Вы понимаете, что на самом деле все картины с изображением Иисуса просто нереальны. Иисуса невозможно передать на картинах даже самому лучшему портретисту. Я даже дополнил, не знаю, может быть, коллеги, поспорите, не поспорите. Читаешь художественные образы Христа, не библейские, а, ну, я не знаю, у Достоевского в «Великом инквизиторе», да, в «Братьях Карамазовых», у Булгакова другие образы. И понимаешь, что они все какие-то слабые. Вот, ну, Иешуа Ганоцари, ну, никак не хочется как-то вот, ну, вот...
Знаете, а я вот уже... Интересно. Марусь, извини.
Макс, да.
Я уже слышу вот этот хор разъяренных голосов. А как же иконописный канон? Как с ним быть?
Я думаю, что по поводу канона мы поговорим с людьми, которые гораздо лучше в этом разбираются. Есть Ирина Языкова, как-нибудь обязательно ее... Даже не как-нибудь, а давайте сделаем так. Вот этот вопрос, образ и иконы и прочее, ну, потому что это тоже важная часть церкви, мы оставим на следующий эфир и из эфира позвоним Ирине Языковой и зададим эти вопросы. Хорошо, вот как.
Ну вот, а я хотела бы сказать еще немножко, а может быть, ну, не знаю, в моем представлении тоже, это опять же было из детства, то есть помимо икон, которые, естественно, висят в церквях, лично для меня еще большое значение для меня имела музыка, которая там играет. То есть мне казалось, что музыка, наоборот, даже больше воплощает в том числе и образы Иисуса, и образы остальных людей, но, то есть... как бы не только визуальное воплощение, оно может восприниматься как-то и на слух.
Маруся, у тебя церковная музыка не вызывает чувства какого-то напряжения и дискомфорта?
Нет.
Совершенно.
Нет.
Потому что некоторых она все-таки так немножко слушаешь и думаешь, что сейчас ты просто стоишь перед Господом на Всевышнем, на Верховном суде и готовишься к своей участи.
Регина, мне кажется, это если взять какого-нибудь из немецких композиторов, которые играли в церкви на органе, вот там да.
Ну да, хотя да, вынужден с тобой согласиться, ты прав.
А если взять церковную рок-группу с ударными, бас-гитарой, ритм-гитарой, вот,
клавишами. Тут с Богом буквально на «ты» прямо.
А остальные на «вы». Да, вот понимаете, когда мы говорим «церковь», это действительно вот замечательный вопрос сегодня в начале прозвучал. А как же эти люди из разных национальностей? Да, они из разных национальностей, эти разные люди собираются в церковь. И вот ключевая вещь, которую говорит как раз Петр, «твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом, то есть Мессией, этого самого Иисуса, которого вы распяли». То есть вы его распяли, а Бог взял и сказал: а вот это и есть мой посланник. Знаете, я расскажу вам маленькую-маленькую коротенькую историю. Я как-то был несколько лет подряд был в приемной комиссии одного вуза. И было сочинение абитуриента, которое я жутко раскритиковал. Просто жутко. Как так можно писать? Потом это сочинение признали лучшим. Этот абитуриент великолепно закончил вуз, будучи уже, между прочим, далеко не юным. И сейчас на одной московской христианской радиостанции он по понедельникам и средам ведет передачи.
И как вы себя ощущаете?
Я критиковал работу этого человека. Покаяться хочется. Теперь смотрите, что делает Петр. Он говорит: вот вы участвовали. Даже если вы сами там гвозди не вбивали. Слушайте, ребята, вы ведь не побежали его защищать. Вы не побежали, говоришь, что, слушайте, здесь творится беззаконие.
Ну так господин Петр-то тоже не особо стремился его защитить.
Да.
То есть мне просто не нравится, что он обращается к людям, а сам-то...
Но он только вот свои проповеди, которые... в принципе, призвано как бы обратить внимание последователей к Богу. Он только пеняет им на что-то.
Ну, то есть, мне бы лично казалось, было бы гораздо лучше, если бы он сказал: мы все, то есть я тоже. Тогда это было как-то более по-человечески,
по-божески. В 38 стихе он говорит о том, что с ним уже произошло. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса, Иисуса для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Он этот дар уже получил. А наше время подошло к концу.
А наше время закончилось, да.
В следующий раз будем продолжать и будем разбираться. Потому что действительно, почему он говорит «вы», а не «мы», если он тоже участвовал. Есть о чем поговорить.
Есть еще много тем, о которых стоит говорить.
Сегодня с вами были Маруся Иванова,
Максим Белозеров,
Регина Кискачи
и Олег Шевкун.
И Ирина Латышинская. Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.